Мы с вами закончили очень такую, я бы сказал, важную и серьезную тему о богопознании, о его возможностях, о познании человека вообще. И поговорили даже о таких страшных материях, как экзорцизм. Вы знаете, вот мне хочется сейчас, прежде чем пойти немножечко дальше, а мы с вами все время идем все дальше и дальше, пока, наконец, не заблудимся так, что уже никто нас во веки веков не выведет. Мне хочется сейчас назвать вам несколько таких важных, как, на мой взгляд, пунктов, которые можно рассматривать в качестве критериев истинности духовного пути человека или истинности богопознания. Вот мы с вами так говорили о многом. Говорили, все хорошо. А мне хочется подвести итоги. И подвести очень кратко, не задерживаясь. Просто перечислить несколько пунктов, которые, ну, как мне кажется, вполне соответствуют святоотеческому пониманию духовной жизни и которые действительно могут служить, ну, настоящими критериями в самооценке, это прежде всего, и в оценке тех, с кем мы будем соприкасаться, если они вдруг будут нас спрашивать о чем-то. Каковы эти критерии действительно, что мы идем верно? Помните, я вам говорил одну вещь очень важную, что при правильном прохождении пути духовной жизни человек не сможет возгордиться, ему все труднее будет. Причина. Потому что он все больше видит себя каким? Хромым, слепым, глухим, больным. Когда я вижу больной, я никак не возгоржусь и не скажу, что я здоровый. Правда же? Когда я хромой, никак не возгоржусь от того, что я вижу, что у меня ноги параличные. Я вижу. Ну что, теперь возгоржусь скоростью своего бега, да? Нет, конечно. Видите, правильный путь открывает человеку действительное его состояние. Я обращаю ваше внимание, откуда проистекает прелесть? Откуда это самомнение несчастное? Откуда этот фанатизм проистекает? Из невидения себя. Правильная духовная жизнь приводит человека к видению себя, и он тогда не может возгордиться, впасть в прелесть. А то можно подумать так, вот я вижу уже, что я зрячий, и возгордиться можно. Нет. Нет. Теперь поняли, почему? Нет. Если я вижу, что я ничего не вижу, вот, если я слепой, вижу, что я едва-едва кто-то, люди как деревья, помните, как слепой, которого Господь исцелил, то я никак не могу возгордиться орлиным зрением. Вот так. И вот в связи с этим я хочу, так сказать, некоторые подвести вот итоги этой важнейшей темы, главнейшей, я бы сказал, темы, потому что эта тема касается нашей жизни уже, а не просто наших каких-то интеллектуальных познаний. Каковы же эти критерии? Первый из них – это вот то, что прекрасно сказано преподобным Петром Дамаскиным. Первым признаком начинающегося здравия души является видение грехов своих. Он дальше говорит, бесчисленных, как песок морской. Мне кажется, это уже высоко для нас. Это оставим. Первым признаком является видение. Что значит грехов? То есть болезней. Вы слышите? Грех – это болезнь, это уродство, это ненормальность. Видение своей духовной ненормальности. Вот. Это действительно признак. Если я, напротив, начинаю видеть не это, а вижу, как мне Господь там посылает одно, другое, третье, и что я не есть меня, как же прочие человецы, надо знать, объективно смотреть на себя. Друзья, не забудьте, надо объективно смотреть на себя. Все, я иду не туда. Что-то надо делать. Признак правильного пути – все более раскрывающаяся картина видения своей неспособности, если хотите, своей болезненности духовной, своей страстности и так далее. Вот так. Это, так сказать, первый критерий, самый главный. Из него проистекает, или лучше сказать, другая сторона этого критерия, то же самое, но другая сторона, которое великолепно выражено Макарием Великим в утренней молитве. Помните, я много раз ее повторяю и буду еще повторять неоднократно. «Боже, очисти меня грешного, яко николи же, никогда же», то есть по-русски «никогда же», «сотвори их благое пред Тобою». Если хотите, пока я вижу, это надо запомнить себе, пока я вижу, что вот я делаю что-то доброе, понимаете? Я же делаю что-то доброе. Вы не думайте, я читаю вам лекции. Что, понимаете, какая добродетель? Пока я вижу, что я делаю что-то доброе, и не вижу, что это мое доброе, на самом деле все искажается. Как уж говорят, в бочку меда, если ложку дегтя добавить, испортить можно, то уж в бочку дегтя добавить ложку меда, не дегать, дегать от этого не станет медом. Это же надо понять. Вот это опять слепота. Опять я вижу что? Сразу вижу свою слепоту. Я придаю значение своим добреньким делам. Игнатий Брянчанин великолепно этот термин ввел. Добренькие дела. Вы чувствуете ирония. Беда тому человеку, который вдруг видит и убедится, что он делает, смотрите, какое добро. Людям, церкви, обществу, государству, то есть я. Это нужно объективировать себя, вы слышите? Себя объективировать, вам понятно, что такое? То есть на себя смотреть, как на объект. Ну, голубчик, так, ах, ты добро делаешь великое, все понятно мне теперь. Ты глуп, как пробка. По критерии. Да чего хороши критерии? Значит, первый, второй критерий. Первый, действительно, все большее видение своей поврежденности духовной. Второе, видение того, что даже мои так называемые добрые дела, которые я должен делать, вы слышите? Должен делать. По Западе Евангелия должен делать. И они, оказывается, все повреждены этим дегтем. Мы с вами говорили, каким дегтем. Полно тут. Первый из них – тщеславие. Первый из них. Уж не говорю о прочих. В связи с этим, опять-таки, пять очень важных критерий. Запомните мысль отцов. Смирение, истинное смирение, то есть действительное смирение, не видит себя смиренным. Это надо знать и никогда не забывать. Истинное смирение не видит себя смиренным. Напротив, поверьте, братья, говорил Пимен Великий, куда будет вергнут сатана, туда буду вернут я. Макарий Великий говорил, я не видел ни одного человека, который бы окончательно победил себе полностью навсегда вот этого червячка под названием вот эта гордость, то есть мнение какое-то о себе. Самые смиренные и то видели, что в них этот червячок в корне еще есть, и плакали об этом. Кстати, хочу вам напомнить великую мысль отцов, что святые омывали свои добродетели как грехи. Это вот к тому, ко второму критерию, который я вам сказал. Омывали свои добродетели как грехи. Придет ли нам кому в голову, когда это? Мы грехи-то не омываем. А уж добродетели, как грехи, можно только руками развести. Одним из признаков того, что все-таки человек, может быть, я, да, все-таки какое-то продвижение есть, стою, по крайней мере, на правильном пути. Это прекращение осуждения других людей. И молитва за не только врагов своих, вы слышите? Не только за тех, кто мне делает зло, вы слышите? Но вообще за согрешающих людей даже. Которые, что значит согрешающих? Речь идет не о каких-то мелких грешках, а вот негодяи, которые творят вопиющие дела, за что, кажется, его, не знаю, на какую казнь надо отправить. Молитва за таких людей, а не осуждение. Вообще нужно, друзья мои, понять, что такое осуждение. Что такое осуждение? Это значит, вот я-то никогда бы этого не сделал, вы понимаете? Я-то никогда, а он делает. То есть, понятно, кто я? Вот что такое осуждение. Я. Да чего же я хорош? А вот он такой плохой. Вот это тоже один из серьезных критериев, показателей, в каком состоянии я нахожусь. До тех пор, пока я осуждаю, все я знаю, в каком состоянии я нахожусь. Я знаю. И нос надо не к потолку, а в землю. Кто я? Как Феофан Затворник и сказал, сам дрянь дрянью, а все твердит, несмь якоже прочие человецы. Вот кто такой я. Скажу вам, что там, где нет страха Божия, что значит страха Божия? Речь идет не о страхе перед Богом, как перед каким-то чудовищем, который сейчас меня сожрет за мои грехи. Страх Божий – это что такое? Это величайшее благоговение перед святыней и любовью Божией, которую опять я оскорбляю своими делами. Представьте себе человека, который за меня жизнь отдавал, так, а я ему подлость делаю. Слушайте, не будет ли страха? Как бы действительно, избави Бог меня подлость сделать этому человеку? Он жизнь за меня отдавал. Как я должен страшиться, чтобы не сделать что-то такое, чтобы его могло против него? Правда же? Вот это и есть страх Божий. Страх Божий и чувство покаяния вот является прочной основой, прочным фундаментом, на который только может строиться наша правильная духовная жизнь. Ну, и, может быть, последнее, но это последнее, учтите. Все, что я сказал, это главное. Последнее, о чем, ну, я бы сказал, ну, уж так, ну, просто уж так скажу. Почему просто так, объясню сейчас. Последнее – это, конечно, мир души, сострадание к людям, если хотите, любовь к врагам, вот, некая радость души и так далее. Учтите, это уже плоды, которые Господь может по милости нам что-то дать иногда, некую радость, там, некое умиление в молитве. Вот эти вещи, скажу, это некие плоды, но плоды не нашей добродетели, учтите. Как мы больного человека хотим иногда утешить чем-нибудь, то он тяжело болеет, и мы что-нибудь ему скажем такое приятное, правда, или принесем ему чем-нибудь, ему даже это, может, и не надо. Но мы что говорим? Утешить человека. Это всем понятно, правда же? Так Бог иногда дает нам маленькие утешения. Запомните, это совсем не признак того, что я стал хорош, и благодатные дары теперь на меня сыпятся. Да, совсем нет. Это милость Божия, которая утешает хоть немножко нас в нашей беспорядочности, в которой мы живем. Надо запомнить это. Это именно происходит. А не награды какие-то сыпятся на нас, за наши добродетели. Вот так, друзья мои, вот то, что я хотел вам сказать по поводу всех тех последних лекций, которые у нас проходили под названием «Основы духовной жизни православия». Вот эти вещи очень прошу вас запомнить. Очень прошу. Они нас с вами избавят от гордыни, от прелести, от самомнения, от человекоугодия. Потому что еще хочу вас предупредить, тот, кто становится на служение церкви, и особенно служение публичное, в смысле перед народом, священнослужители особенно, знайте, что подстерегают его страшные вещи. Самая страшная вещь какая? Фарисейство и человекоугодие. У меня ничего нет. Я знаю, что я не умею молиться, но я должен изобразить, что я молюсь. У меня нет ни ума, ни благодати. Я начинаю говорить так, чтобы вроде оно, знаете, мудрые слова произносить. А то еще чуть ли потом и предсказывать не начну. И поехали сани с горы. И разобьется бедный человек. Смотрите, человекоугодие – попытка угодить людям. Служить на них, произвести эффект впечатления, прослыть перед ними благочестивым, верующим батюшкой прослыть. Представляете? Батюшка, верующий, скажут. Представьте себе, ну. Я шучу, конечно, вы понимаете, так? Вот эти страшные вещи, которые подстерегают, я бы сказал, каждого становящегося на путь служения. Учтите это. И сейчас этот соблазн, он очень велик, он всегда был велик. Вот отсюда начинается лесть высшим, особенно высшим. Вы и ваше вашество, ну, такого вообще в истории не было. Да, начинается. Там, глядишь, что-нибудь получит крест какой-нибудь позолоченный. И так далее. Вот это нужно, друзья мои, иметь в виду. Человекоугодие и фарисейство – это самые страшные вещи, которые прежде всего атакуют человека, ставшего на путь священства. И монашество, конечно. Я хочу сейчас открыть такую очень важную тему, насущную, практическую, я бы сказал, тему, о которой подчас разбиваются очень многие не понимают этих вещей. Когда целые и христианские исповедания совратились с пути. Это тема о Боге любви. Повторяю вам, ни в одной религии никогда в истории человечества не было такого знания о Боге, какое открыло христианство, что Бог есть любовь и только любовь. Вы слышите? Только любовь. Все прочие имена, которые мы находим в Ветхом Завете и даже в Новом Завете, находим у святых отцов очень много. Мы с вами знаем, что это такое. Помните? Апофатический и катафатический подход к определениям Бога. Именно христианство открыло истину, которая просто потрясает. Оказывается, Бог – это не просто правда, это не просто судья, это не тот, который может помиловать, а может карать. Нет! Вы слышите? Нет! Он только любовь. Но любовь какая? Вот это интересно. Если вы откроете наши учебники, то там найдете божественная правда и божественная любовь. Оказывается, два свойства. И вот, бедный, простите меня, Бог, то по любви поступает, то по правде. Поступает по правде, значит, не по любви. Поступил по любви, значит, не по правде. А что же делать-то? Вот, например, сейчас на кресте он поступил по любви. На страшном суде. Извините. Там уже от любви оставьте вы эти штучки. Теперь только по правде поступлю. Так мне объясняла одна директор музея, в котором показывала мне замечательную картину «Страшный суд». Она не знала, кто я, и вот она мне с упоением объясняла, что вот там, видите, вот там его мать, значит, это Иоанн Креститель. Вот мать даже к нему склоняется так, просит его, умоляет, чтобы он не судил страшный суд. А он нет, хватит. Теперь все. Терпел вас сколько тысяч лет. Теперь, голубчики, извольте. Вообще, это слушать было объяснение очень умилительно. Да, было очень умилительно. Говорить там было что-нибудь, я не мог сказать. Женщина, знаете, некоторые обладают таким свойством, когда вы не найдете даже вот лазейки толщиной в бритву, чтобы вставить слово. Ну, невозможно и все, потому что идет сплошной автомат Калашникова. Вот так. Вы ничего не сможете сделать. Поэтому я только с умилением слушал, что теперь уже, Господь Бог, все уже с любовью покончено, и начинается страшный суд. Вот. Теперь уже одна правда и только. Ничего подобного. Бог неизменяем. И как Он был любовью, так и остается. Откуда же возникло понятие правды? Это очень серьезный вопрос. Ну, прежде всего, это с одной стороны, прежде всего, это дохристианское сознание, которое глубоко сидит, если хотите, ну, в наших буквально генах даже, что Бог – это высшая правда. от этого понятия просто уйти невозможно. И верно, и мы сами понимаем, что высшая правда должна же быть, ну, должна. Где она может быть? Только у Бога. Совершенно ясно. Кажется, все верно. На самом деле глубокая ошибка. В чем? Не в том, что Бог действительно высшая правда. Вы слышите, что я сам себе как противоречу? Сейчас я объясню. Не в том, а в другом, что правда и любовь ставятся как два свойства, между которыми получается действительно Бог решает свои поступки, свои действия по отношению к миру. Нет. Происходит совсем другое. Для того, чтобы понять, сейчас я объясню. Если мы говорим о любви, посмотрите, что в человеческом обществе это означает. Это очень просто. Это означает очень простые вещи. Когда я кого-то люблю, я прощаю ему недостатки, его ошибки, я делаю ему всякие приятные вещи и так далее. Прощаю даже то, что, за что надо бы наказать. Если, например, я начальник, я уж так и быть, ну ладно, свой человек. Ну, слушай, хороший человек, милый, разве можно? Не стоит. Вот что такое любовь. Она несправедливая любовь. Неправедная любовь она. Она неправедная. В ней нет правды в нашей человеческой любви. В этом мы убеждаемся постоянно. Божественная любовь какая? Правильная. Правильная – это истинная любовь, которая заболел человек аппендицитом, не таблетки обезболивающие дает ему, чтобы тебе, голубчик, больно не было, а говорит: хошь, не хошь, на стол ложись, и тебя скальпелем. Неприятно? Да. Больно? Да. Ничего не сделаешь. Надо. Это только спасет тебя от смерти. Любовь Божия праведная. Понимаете, откуда появилась правда? Что такое правда-то Божия? Это та праведность, то есть истинность, которая вся направлена на полезность человеку. Правда там, где полезна человеку. Любовь Божия что ищет? Как и любовь, истинная любовь человеческая. Она ищет пользы того, кого я люблю, а не по головке погладить и конфетку сладкую дать. Итак, не любовь и правда в Боге, а праведная любовь, истинная любовь, истинная. Вот, оказывается, никакого нет противоречия между этими двумя понятиями. И Бог не между правдой и любовью, а Он всегда праведная любовь. И на страшном суде точно то же самое будет. Точно то же самое будет. Правда, а что такое точно то же самое? Вот это интересно. Ну, какая же любовь, когда придется в преисподнюю посылать? Да? Ну, кто пойдет в академию, тому там я и расскажу. А что это я сейчас буду выдавать тайны глубокого богословия? У Исаака Сирина есть замечательные слова. «Не для того Бог сотворил разумное творение, чтобы предать его нескончаемым мучениям. Все, что творит Бог и промышляет о нас, есть благо. И сама гиенна является одним из промыслительных действий Божиих». Вы слышите? Промыслительных действий Божиих. Это не покарание человека, не месть человеку, а это опять оказание любви к свободе человека. Вы слышите? К свободе. Бог не может, вы слышите, я говорю, всемогущий Бог не может коснуться человеческой свободы. Человеку предоставляется свобода быть там, что наиболее соответствует его духовному состоянию. В этом В этом заключается потрясающая любовь Божия. Мы бы взяли за шкирку, раз, и насильно тебе такой, давай-ка в рай, раз его и туда он, в кущи райские. Ну-ка, давай, сиди тут. В том-то и дело, что Бог не может коснуться человеческой свободы. И когда человек хочет быть вне Бога, помните, тьма кромешняя, так? Господь не может коснуться его свободы, произвести какое-то насилие. Сама гиенна для человека является там, тем опытом, в котором человек сам убеждается, что такое благо без Бога. Вот что такое в конечном счете гиенна. Поэтому у некоторых отцов и мысль мы встречаем такую, которая у Исаака Сирина выражена очень ярко и сильно, когда он говорит, хотя гиенна и ограничена, то есть считает, что гиенна в конечном счете ограничена. Об этом пишет, например, Григорий Ниский, которого я забыл, 6-й или 7-й Вселенский собор назвал отцом отцов. Он утверждает о том, что Бог будет всяческой во всем. Исаак Сирин пишет, хотя гиенна и будет ограничена, но остережемся в душах наших, ибо мы не знаем, какие страдания придется претерпеть там. Так вот, даже страшный суд, эта тема отдельная, я сейчас не хочу распространяться и не хочу вам приводить там многих цитат отцов, они очень интересны. Так вот, дело в другом. Что хочу сказать, что и сам страшный суд свидетельствует не о том, что Бог перестает быть любовью, а становится только правдой. Совсем нет. Он всегда любовь. Но любовь какая? Праведная, правильная, истинная, несущая только человеку благо и пользу. Вот в связи с этим теперь видится тот контраст, который существует между христианством и нехристианскими религиями. Понятно. Там не знали этого. Судья – это верно. Мстовоздаятель – верно. Творец – конечно. Праведный – да. Милосердный, в конце концов. Да, и милосердный, но до определенной границы. Это милосердие. А там, голубчик, берегись. Кстати, от непонимания этого, что Бог есть только любовь, привело к тому, что все западное христианство, ну, началось это с католицизма, естественно, Рим, римское христианство, я бы сказал так, оно встало на почву вот этого ветхозаветно-языческого понимания Бога. Я говорю, ветхозаветно-языческого. Вы понимаете, почему ветхозаветно? Потому что в Ветхом Завете Бог был кем? Знаете. Я вам приведу потом. Вы прекрасно сами знаете. Недаром поэтому Юрий Федорович Самарин определял католицизм. Знаете как? Как иудаизм в христианстве. Очень точное определение. Очень точно. И это, чем дальше, тем это проявляется, кстати, все сильнее в политике Ватикана. В Библии, я вам сказал, вы знаете, но я все-таки пару строчек вам приведу, пару цитат. «И раскаялся Господь, что создал человека на земле, и воскорбел в сердце своем». Видите? И так ветхозаветный человек и понимал, что Бог, да, раскаялся, что он воскорбел. Или «Он воздаст противникам своим яростью, врагам своим – местью». Так именно и мыслил, и мыслит ветхозаветный человек. Я вам привожу пример. Пример из Библии вы прекрасно же знаете. Можно привести бесчисленное количество подобного рода цитат. Когда именно вот так представляется Бог, Бог человеку. Но вы прекрасно знаете, что вот все эти высказывания Священного Писания и море высказываний святых отцов о чем говорит? О том, что Бог наказывает, Бог гневается, Бог мстит, Бог посылает то-то и то-то. Ну, понятно, правда, все вы знаете. Как же понять? Как сочетать? С одной стороны, мы видим в Евангелии, что Он дождит на праведные и неправедные, повелевает солнцу своему восходить над злыми и добрыми и посылает дождь на праведных и неправедных, благ к неблагодарным и злым. Так? Как сочетать это с массой других утверждений? Я вам зачитаю несколько высказаний святых отцов, которые, может быть, нам откроют картину, истинную картину и истинное понимание вот этого кажущегося формального противоречия. Прежде всего, хочу сказать, что вот эти утверждения нашего богословия, где Бог как правда рассматривается совершенно отдельно, не выдерживает никакой критики. Святые отцы в этом отношении совершенно однозначно утверждают. Даже не можем мы говорить о том, что Бог правосуден в отношении нас. Это не только неверно, это просто смешно, это глупо. Исаак Сирин пишет: «Не называй Бога правосудным, ибо правосудие Его не познается на твоих, человек, делах. Сын Его открыл нам, что паче Он благ и благостен. Если бы Бог был правосуден, то мы бы и мгновение, наверное, не могли бы просуществовать, должны быть уничтожены, должны быть наказаны и так далее». Это совершенно очевидно. Только слепой может не понять этого. Так вот, я сейчас хочу вам сказать, что вот святые, которые говорят о Боге, что Он и гневается, и наказывает, и скорбит, и милует, и награждает, хочу вам сказать, что святые совершенно определенно говорят, по какой причине они используют все эти слова и как нужно правильно понимать. Вот в связи с этим я хочу зачитать вам несколько высказываний, я бы сказал, очень авторитетных святых отцов, может быть, самых авторитетных. Послушайте, что пишет преподобный Антоний Великий. Правда, Антоний Великий, не знаю, какой он авторитет. Во-первых, он не был священником. Во-вторых, его никто не постригал монашество. Мирянин. Я не знаю, как быть-то. Может, его не приводить даже. Ну, ладно уж, ну, поскольку назвали великим, уж приведу, так и быть. Бог благ и бесстрастен и неизменен. Если кто, признавая благословным и истинным то, что Бог не изменяется, недоумевает, однако же, как Он, будучи таков, о добрых радуется, злых отвращается, на грешников гневается, а когда они каются, является милостив к ним, то на сие надобно сказать. И вот послушайте, что же надобно сказать. Надобно сказать, что Бог не радуется и не гневается, ибо радость и гнев – суть страсти. Нелепо думать, чтобы божеству было хорошо или худо из-за дел человеческих. Верно. Только представьте себе, если Бог гневается за наши грехи, значит, кто же самый страдающий в нашей Вселенной? Господь Бог. Мы постоянно грешим, все люди. Значит, Он весь бедный содрогается от гнева непрерывно. Самое страдательное существо тогда – это кто? Господь Бог. А вы по догматике еще учите, что Он благ и неизменен, всеблажен. Какое же все блаженство, когда в гневе все время пребывает? Нет этого. Бог, пишет Антоний Великий, благ, и только благое творит. Вредить же никому не вредит, пребывая всегда одинаковым. А мы, вот это интересно, когда бываем добры, то вступаем в общение с Богом, по сходству с Ним. А когда становимся злыми, то отделяемся от Бога по несходству с Ним. Живя добродетельно, мы бываем Божьими, а делаясь злыми – становимся отверженными от Него. А сие не то значит, чтобы Он гнев имел на нас, вы слышите? Но то, что грехи наши не попускают Богу воссиять в нас, с демонами же мучителями соединяют». Обращаю ваше внимание, страшная вещь. Грехи наши с демонами мучителями соединяют. Если потом молитвами и благотворениями снискиваем мы разрешение во грехах, то это не то значит, что Бога мы ублажили и Его переменили. Ну, слушайте, это прям противно нашим убеждениям. Ай-яй-яй, что пишет. То это не то значит, что Бога мы ублажили и Его переменили, но что посредством таких действий и обращения нашего к Богу, уврачевав сущее в нас зло, опять соделываемся мы способными вкушать Божию благость. Вы слышите? Мы соделываемся способными вкушать Божию благость. Обратите внимание. И он заключает так. Так что сказать «Бог отвращается от злых» есть то же, что сказать «Солнце скрывается от лишенных зрения». Я вам скажу, просто замечательно. Замечательно. До чего точно, до чего сильно сказано. Боже мой, не Бог, оказывается, нас наказывает, не Бог нас награждает, а, оказывается, мы наказываем сами себя, соединяясь с демонами-мучителями. Мы сами себя, если хотите, награждаем. Когда делаем добро и каемся, то, вы слышите, как он пишет, тогда становимся способными вкушать Божию благость, которая непрерывно, как солнечные лучи, направлена на нас. Но грехами мы от нее заграждаемся. Покаянием вновь открываем свою душу к способности вкушать Божию благость. Видите, от кого зависит? Недаром один... Вот в этом смысле игумен Никон Воробьев в проповеди как-то сказал. Мы сами творим свою судьбу, ибо Бог постоянен в своем действии, в своей любви к нам. Мы только или заграждаемся от нее, скрываемся, или открываем свою душу к Божьим действиям. Да, от нас, оказывается, зависит это. А не Бог нас делает теми или другими. В полном соответствии вот с этим пишет Григорий Ниски, о котором я сказал, отец отцов, что он пишет. Послушайте. «Ибо что неблагочестиво, вы слышите? Ибо что неблагочестиво почитать естество Божие, подверженным какой-либо страсти, удовольствии или милости, или гнева, этого никто не будет отрицать, даже из маловнимательных к познанию истины сущего». Как он высоко нас думает. Как это такое? Мы только его так и почитаем, что Бог, может быть, подвержен этому. Но хотя и говорится, что Бог веселится о рабах своих и гневается яростью на падший народ, потом, что Он милует, Его же ощемилуют, также щедрит. Но каждым, думаю, из таковых изречений общепризнанное слово громогласно учит нас, что посредством наших свойств провидение Божие приспосабливается к нашей немощи, чтобы наклонные ко греху по страху наказания удерживали себя от зла. Увлеченные прежде грехом не отчаивались в возвращении через покаяние, взирая на его милость. Опять то же самое говорит, что Богу приписывать эти страсти неблагочестивы. И что эти все речения, да, означают нечто другое, как приспособление к нашей немощи и больше ничего. То есть педагогика, вы слышите? Как ребенку можно объяснять? Педагогика. Я помню, все приставал и приставал к маме. Откуда я? Это я хорошо помню. До тех пор, пока она не сказала, нет, точно не помню. Или на рынке купила, что ли, или под лопухом нашла, не знаю. В общем, после этого я успокоился и уже жил в мирном устроении души. Все было ясно мне. Так и здесь то же самое. Взрослые дети. Им надо же сказать, вот Боженька тебя накажет, а вот тут тебя наградит. Как я помню, где-то я читал. У тебя вот сделай то-то. Ой, смотри, у тебя венец за венцом. 7 венцов у тебя на голове уже. Ну, прямо радость необыкновенная уже. За твои добродетели. А вот посмотрите, Ян Златоуст, у которого больше всего мы найдем, больше всего этих речей о том, что Бог накажет вас, и Бог сделает с вами то-то и то-то. Вы поступаете хуже, и с вами не знаю, что еще будет. Ян Златоуст, ну, слушайте, это же красноречивейший проповедник. Больше всего не найдем. Он говорит это все, говорит, а потом взял и объяснил, что все это значит. Когда ты слышишь слова «ярость» и «гнев» в отношении к Богу, то не разумей под ними ничего человеческого. Это слова снисхождения. Божество чуждо всего подобного. Говорится же так для того, чтобы приблизить предмет к разумению людей более грубых, у которых вот такая толстая кожа. Пока не скажешь, что тебе будет а-та-та, он этого не поймет. Это Ян Златоуст. Чтобы приблизить предмет к разумению людей более грубых, неотесанных. У Иоанна Кассиана Римлянина, то я вам все восточных отцов привожу, а вот вам западного. Все-таки ж надо, правда же? Ибо один Бог творит все благое. Он обильно изливает всякие блага на достойных и недостойных, поскольку не может быть ни огорчен обидами, ни раздражен беззакониями людей, как вечно совершенные и по природе своей неизменяемая благость. Некоторые, усиливаясь извинить пагубную болезнь своей души, гнев, покушаются умалить ее, эту непотребность, при помощи непотребнейшего толкования Писания, говоря, не беда, если гневаемся на братьев погрешающих, так как и сам Бог воспламеняется гневом и яростью против тех, которые или не хотят знать Его, или, зная, не чтут, как должно. И не разумеют они, что вместе с тем, как через это дают людям свободу действовать, по сей страсти на пагубу себе, еще и Богу беспредельному, источником всякой чистоты, нечестиво приписывают нечистую страсть. Здорово. Во как! Ну, тут еще много уж я, да, не буду зачитывать его. Кратенько лучше зачитаю еще из Исаака Сирина. «Бог ничего не делает ради возмездия, но взирает на пользу, которая должна произойти от его действий. Нет возмездия, нет гнева, нет ярости, нет наказания, нет наград. Вы слышите? Бог просто любовь. Наша же жизнь, поскольку Он есть природа всего сущего, устрояет таким образом, чтобы все вело к чему? К познанию человеком самого себя, к познанию причин своих бедствий, к познанию своего греха и, в конечном счете, к покаянию. И вот только покаянием и спасается человек. Но истинное покаяние возможно только тогда, когда человек действительно истинно видит себя грешным. А когда, да, батюшка, грешен, в смысле ты, но не я, то тогда проку от этого, конечно, бывает очень мало. Так вот, таких, я вам скажу, высказываний отцов, это ну, просто бесчисленное множество. Это надо знать. И очень жалко, когда в наших учебниках вот напротив, взятых откуда? С этого Запада. Совершенно искажает наше отношение к Богу. Правда, отцы говорят, что в человеке 3 состояния, может быть, духовного уровня. Первое, когда он живет по страху возможного наказания от Бога. И, к сожалению, это самый низший уровень, но, увы, он свидетельствует о нашем реальном состоянии. Второе состояние, которое, в общем-то, параллельно. Оно ничуть не выше, может быть. Когда человек что-то делает ради получения награды и ждет, когда же на него Дух Святой сойдет, и он получит все дары. И то, и другое. Эти состояния являются как подготовительными. И при правильном отношении человека к ним, при знании правильных вещей, он может достичь сыновнего состояния, когда он Бога рассматривает как отца, как любовь, которую оскорбить он даже не представляет себе, как это ужасно. То есть живет по-христиански не ради страха и не ради награды, а живет по любви к Богу. Какие отсюда следствия проистекают? Это очень важные следствия. Мы сплошь и рядом же слышим и знаем, и говорим сами, и приходится иногда говорить, учитывая уровень человека, просто даже интеллектуальный уровень, я вам скажу. Приходится говорить о наказании от Бога. Вот видите, я вот вам читаю лекцию, а иногда ведь говорю, накажет Бог. И знаете, кому часто говорю? Мамашам, которые с такими с кнопочками своими ходят перед всеми в храме и водят. Кнопочка побежала, и мамаша за ней. Кнопочка запищала, и мамаши хватает. Что богослужение идет, ее нисколько это не смущает. Она оказывается на детской площадке, а не в храме. Приходится говорить, учтите, вы навлекаете гнев Божий на себя и на вашего ребенка. Другого, видимо, она уже не способна понять. Действительно гнев Божий. Храм – это место молитвы, а не детская площадка. Что вы делаете? Разве это можно делать? Да, действительно. Вот в том смысле даже, о котором мы говорим, гнев Божий. Потому что она нарушает всю атмосферу храма и навлекает на себя вот то наказание, о котором мы говорили. О котором мы говорили, разрушая свое духовное состояние и мешая тем более другим, да, она совершает большой грех, ранит себя, а тут не только себя, но и других, разрушая их молитву, вводя их в осуждение и так далее, является соблазном для многих. Этого не понимают подчас. Да, таким только и надо сказать. Учтите, гнев Божий на вас и на ребенке вашем будет. Так что имейте в виду это. И это надо говорить. Храм – это место молитвы, а не игры. Так вот, воздаяние бывает согрешающему теперь понятно, в каком смысле. Мы сами себе воздаем. Об этом и пишет и апостол Иаков хорошо пишет. Об этом, когда говорит, в искушении никто не говори, Бог меня искушает. Потому что Бог не искушается злом и сам не искушает никого, но каждый искушается, увлекаясь и обольщаясь собственной похотью. Точно. Мы сами себе вредим. Я хочу сделать вывод, который для нас с вами очень важен. Помните, я вам говорил, что христианство – единственная религия, которые имеют объективные аргументы, подтверждающие его неземное, то есть божественное происхождение. Вот это, если хотите, первое из нашего с вами цикла, мы с вами затем продолжим, рассмотрение многих других христианских истин именно вот в этом ключе. Это вот первая истина, которая уже показывает нам божественность христианства. Скажите, из какой религии могли взять апостолы, когда писали Евангелие, так? Евангелие, вообще новозаветные книги, и когда писали так о Боге, что Он есть любовь. Какая любовь? До креста. Из какой религии? Пусть скажут религиоведы. Пусть они найдут такую религию. И эти необразованные апостолы, простецы, так, не очень-то грамотные, малограмотные, не книжные, как о них было сказано, так, вдруг они возвещают такую истину. Откуда могли взять? Вот вопрос, откуда, где источник? Покажите, пожалуйста. Нет его. Но мало того, что нет. Это мало еще это. Истина-то, которая, кажется, очевидно противоречит всей нашей жизни, всем нашим убеждениям. Ведь я говорю вам, до сих пор даже основное убеждение людей – Бог наказывает и награждает. Все католическое вероисповедание только об этом и говорит. Только об этом. Там только заслуги, сверхдолжные заслуги. Наказание, чистилище, чего только нет. Откуда могли они взять? Вот вопрос, серьезнейший вопрос. И вы имеете это в виду. Вам это очень пригодится. Ни в каких религиях этого не было. Это противоречит нашему внутреннему ощущению, если хотите, нашего ветхого человека. Откуда тогда могли они взять? Вот. Помните, что с апостолами было? Когда Христос сказал, трудно богатому войти в Царство Божие. Помните, как они все переполошились? Как же, кто ж тогда спасется? Вы слышите вопрос? Кто ж тогда спасется? Их логика-то какова была? Коли богаты, значит, Богу угодны. И Бог награждает всеми земными благами за добродетели. Коль ты богатый, значит, ты добродетельный, угоден Богу. А если родился слепым, кто согрешил, Равви? Слышите? Вот какова была, вот каково ученики, те, которые потом писали Евангелие, вы слышите? Вот какова их психология, вот каково их было понимание. И они потом вдруг пишут о Боге любви. Такой любви, что, как в стихирах наших, говорит, содрогнулась и земля, и небо. Крест Христов. Совершенно ясно. Они не могли ниоткуда взять. Они не могли это из себя придумать. Только божественное откровение могло дать им это. Поэтому то, что принес Христос, то, что написано в Евангелии, то, что написано о Боге в Новозаветном откровении, это божественное откровение. Земной вариант полностью исключен. Вот вам первый аргумент, свидетельствующий об истинности христианства. Причем какой аргумент? Аргумент объективный. Не потому, что я верю, ты веришь, он верит. Это все верить можно во что угодно. Объективный аргумент. Объективный, то есть независимый от наших убеждений. Да, совершенно посторонний человек. Можно сказать, да, верно, нигде этого не было. Да, верно. Это не соответствовало их психологии. Да, верно, значит, ну, а тут уж дальше, голубчик. Хватит храбрости сказать, что, значит, есть Бог, значит, от Бога. Но это только один, это только первый аргумент. А мы с вами будем говорить и дальше, и о других аргументах. Я вам скажу, что все догматические истины христианства, я говорю, специфически христианские истины, потому что то, что есть Бог, это истина, присущая и другим религиям. А вот то, что Бог есть любовь, это специфически христианская истина. Все такие истины христианские, все они обладают тем же самым свойством, являются объективными аргументами, подтверждающими божественное происхождение нашей веры. Все. И вот мы с вами этим и будем дальше заниматься. И после каждого из них будем смотреть именно в этом